авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. Это среда, 22 марта 2023 года, Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго», Чайковского, 17. И, как всегда в это время, авторская программа «На самом деле», я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев, и мы пытаемся разобраться с самыми такими насущными, тем не менее сложными вопросами, и избавляемся от мифов, поскольку и только истина сделает нас свободными, а мифы нас только закрепощают, делают рабами и уводят куда-то в сторону. Темы три попытаемся успеть сегодня. Первая – это Китай выходит из тени, система Си. Поговорим о том, что сегодня, какая серьезная трансформация происходит в Китае и как мы параллельно тоже проходим некую трансформацию рядом с ними и отношения с Китаем. Вторая тема у нас сегодня – это Международный уголовный суд, который резко вышел на первые полосы и стал принципиальным игроком после того, как выписал ордер на арест президента России, уполномоченного по правам ребенка. Поговорим, что это такое, как это работает и чего ожидать от всего происходящего. И третья тема, она навеяна одним из обсуждений, которое возникло в чате во время прошлой передачи, что по поводу того, что в сталинские времена там у нас нобелевские лауреаты просто раздались пачками. И я задал себе вопрос, а кто это, собственно говоря? И вот давайте тоже с этим мифом разберемся, да? Как там у нас обстояло с нобелевскими лауреатами в советское время вообще и, ну и в сталинское время в частности. Итак, поехали. Начнем с системы Си, что такое Китай выходит из тени. Если мы вернемся к предыдущей жизни, то можно сказать, Китая последние десятилетия, то я всегда для себя формулировал из неких вот частей три завета Дэн Сяопина. Точнее, правильно сказать, Дэна Сяопина. Да, Дэн – это фамилия, а Сяопин – это имя. Вот. Так вот, великий реформатор Дэн, высказываясь в разное время, сформулировал очень коротко, по-китайски, символически три позиции. Первая позиция – 1977 год. Он сказал, что ни одна страна мира, независимо от его политического устройства, не в состоянии провести модернизацию, если она проводит политику закрытых дверей. И провел политику открытых дверей, открыл двери для западных инвестиций, торговли раньше, чем это сделал Советский Союз, и принял на себя гигантский вал инвестиций и технологий. Это была осознанная программа. Рынок в обмен на технологии. Вы получаете часть рынка, будете производить товары, но принесите в Китай производство, принесите в Китай технологии. И заложил основы для гигантского рывка. Вторая вещь была завязана на внешние политические подходы, и это сформулировалось так, что держаться в тени и скрывать свои истинные намерения. Вот почему я и говорю, собственно, по поводу выхода из тени. И третий завет, да, это второй завет означал следующее: не вяжемся ни в какие конфликты внешнеполитические, стараемся избегать конфронтаций, не ставим перед собой задачу переделывать мир и те правила игры, которые есть, а полностью используем эти правила игры в целях экономического и политического подъема Китая. Что и было проделано с таким результатом, что вот буквально вчера президент России говорил, что, в общем, это вызывает зависть. А вот такие были основные позиции. И третья позиция была связана с устройством власти, где было сказано, что Мао Цзэдун – великий человек. Формулировка была партийная. Две трети хорошего, одна треть плохого. Вот никаких дискуссий между Сталин, великий отец и учитель, и гений времен народов, и кровавый убийца, тиран, и так далее, и тому подобное. Вот как бы партия сказала две трети, одна треть. Почему одна треть плохая? Сказали, слишком долго находился у власти. И поэтому была идея Дэн Сяопина, что да, тут не демократия пока в Китае, а внутриэлитным способом, включено это было и в партийный устав, и в конституцию, каждые 10 лет смена руководство, и вот уже пятое поколение руководителей пришло. И так это развивалось. Дэн Сяопин ушел, почитаемый. Сейчас появляется новая картина, где Си и его команда отходят от двух заветов Дэн Сяопина. Значит, первый завет – это по поводу обязательной смены через два срока. Совсем недавно, 10 марта, Си был в третий раз избран председателем КНР. Это такой фактически глава государства, но избираемый на Всекитайском собрании народных представителей, то есть избирает парламент. Вот, вот вам парламентская республика, что называется, в полный рост. Да. Это глава коллегиального органа, он не избирается непосредственно гражданами. Надо сказать, что он довольно долго находится уже у власти. Он седьмой председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года. И вот как раз март 2023, два срока прошли, переход на третий срок. И 12-й генеральный секретарь ЦК КПК с 15 ноября 2012 года. Там все идет параллельно, партийная и государственная линия, поэтому он председатель Центрального военного совета КНР, очень важная структура. По существу это есть функция главнокомандующего с 14 марта 2013 года, то есть одновременно с государственной должностью. И председатель военного совета ЦК КПК в партии тоже есть соответствующая структура с 15 ноября 2012 года. То есть все эти посты он совместил. И вот было сказано, что он первый в истории вообще председатель КНР, который занимает эту должность более двух сроков. И тогда задается вопрос, а как же Мао Цзэдун-то, который был? А Мао Цзэдун занимал партийную позицию очень долго, с 43-го по 76-й год, то есть 33 года прямо до смерти он возглавлял партию. А председателем КНР был недолго, всего лишь один срок, с 54 по 59 год, а потом пошли преемники, которые были какое-то время, уходили, и в конце концов вот так оказалось, что с момента Дэн Сяопина уже пошло все только по два срока. Вот первый раз председатель КНР выступает на третий срок. Кстати, это вот к вопросу, да, об управлении в подобных структурах, однопартийных. Так же, как и в Советском Союзе, там, можно сказать, все структуры-то были парламентского типа. Нигде никто не избирался персонально. И все структуры, даже и в партии коллегиальные органы. Но только был генеральный секретарь, который по существу и располагал колоссальной властью. У нас тоже Сталин в основном занимал только партийную позицию, а государственную позицию старался и не занимать. Типа, а зачем? Вот. И надо сказать, что Си Цзиньпин достаточно серьезно провел работу по укреплению своей государственной власти. Он провел колоссальную программу борьбы с коррупцией. Ну, как всегда, тема такая и есть, и там буквально десятки тысяч человек преследовались в течение там года. Очень много с ним было снято и министров, и людей с уровня политбюро и так далее и тому подобное. Но в результате это, конечно, позволило ему достаточно сильно укрепить власть и расставить своих людей. Система довольно понятная. И, как описано было в литературе, он первый из генсеков, кто произвел, так сказать, переприсягу военных, которые, собственно говоря, присягнули на верность новому генеральному секретарю и новому председателю, когда он пришел. И в целом были внесены изменения и в устав, были изъяты позиции про два срока, и были изъяты позиции из Конституции. И постепенно идеи Дэн Сяопина стали отодвигаться чуть-чуть в сторону. И сейчас говорится об идеях Мао, марксизме, ленинизме, а дальше уже идет разговор об идеях Си Цзиньпина. Они официально внесены и в устав КПК с 17 года, и в Конституцию с 18 года. Когда он пришел, он выдвинул идею китайской мечты в 12 году. И эта фраза означала идея о великом возрождении китайской нации, то есть по существу это вопрос национального строительства, национальный подход в смысле политической нации. И дальше была выдвинута идея социализма с китайской спецификой. Вот это вот и вещь, что мы строим социализм, но у нас китайская специфика, которая объясняет все те изменения, которые осуществляются относительно идей марксизма-ленинизма. Конечно, они отошли очень далеко в точке зрения прагматики, как организовывать экономику. И вот таким образом этот сейчас завет Дэн Сяопина закончен, и дальше начинается работа, похоже, и потому что выходить из тени и заканчивать, в общем, такую вот идею поддержания малого профиля во внешней политике. Китай считает, что он уже накачал достаточно объем мускул экономических и военных с тем, чтобы начинать играть все более и более важную роль. Ну, первое мое время, значит, мы первое понимаем, что сегодня Китай, который находился в ужасающем состоянии экономически во времена культурной революции, помню, и уровень жизни, и вообще эти все шарахания, и там идеи выплавки стали в каждом дворе, и борьба с воробьями, и все, чего хотите. Вот, и великие идеи, которые обуреваются в этих великих диктаторов, часто приводят к полной разрухе по финалу. Вот. Но, тем не менее, за это время Китай просто совершил колоссальный скачок. Это ориентировочно где-то 20-25% мирового ВВП. Приблизительно в таком же уровне оцениваются и Соединенные Штаты. Но, правда, надо понимать, что Китай приблизительно в 4,5 раза по населению больше, чем Соединенные Штаты, и означает, что при равном ВВП, ВВП на душу населения отличается где-то в 4-4,5 раза. То есть рядовой китаец таким образом где-то оказывается значительно беднее. И китайцы, когда с ними разговаривали, со экспертами, если прочими, всегда говорили, мы должны понимать, что мы еще очень бедная нация, потому что, да, нас много, но считать-то надо на каждого человека, а не на сколько на общий котел. Да, можно решать большие задачи, когда вас много, и сейчас, как мы знаем, там на Марсе ездит китайский марсоход, точнее, сейчас не ездит, он заснул, правда, выполнив все программы, и пока не отвечает на сигналы и не просыпается после марсианской зимы, но, тем не менее, марсоход на Марсе, хочу заметить. Вот это общий уровень, да? И что касается военных возможностей, то если мы возьмем все мировые расходы на вопросы военной машины, то где-то оценка всегда, если взять все расходы, где-то 100%, то оценка Стокгольмского института изучения проблем там, мира и войны, они говорят, что процентов 40, обычно 50, приходится на Соединенные Штаты. Вот удельный вес Соединенных Штатов. На второе место сегодня вышел Китай, это порядка 10% мировых расходов на вооружение. И дальше идут 4-процентники, это и Великобритания, это и Индия, это какой-то момент Саудовская Аравия, которая решила очень много потратить на военные нужды, чуть ли не 18% ВВП достигала, и это и Россия. Вот, собственно говоря, тот вопрос. То есть Китай сегодня по военным расходам где-то в 2-2,5 раза опережает Россию и, так сказать, чувствует себя уже очень серьезным игроком. Ну, там уже второй авианосец построили. И на последних всех конференциях, что я тоже говорил, когда приходилось обсуждать, Китай, китайские представители, которые еще до эпидемии происходили, их эксперты, они всегда выступают с партийных согласованных позиций, говорили одну и ту же фразу, что вот в мире две великих державы. Это Соединенные Штаты Америки и Китай. И от того, как они выстроят между собой соотношения, зависит судьба мира. Если эти взаимоотношения будут успешными, значит, мир будет жить, процветать, развиваться и так далее и тому подобное. Поэтому давайте договариваться, выстраивать весь мир. Но как же остальные? Там как бы обычно очень сильно недовольны были там представители Индии, представители России, так сказать, пока еще помолчали, считая, что ну это ладно, что они там говорят, все равно мы вторые, так сказать, по военной мощи и так далее, мы второй центр. И вот китайцы сегодня ведут дело к тому, чтобы стать вторым центром. И периодически пробуют зубы на соседях. Это там целый ряд конфликтов в морях, омывающих Китай, есть принципиальные теоретические споры с Японией по островам Синкаку, Цзяо, Дуйдао, есть по островам Спратли споры с Вьетнамом, есть проблемы с Филиппинами и так далее и тому подобное. То есть со всеми окружающими странами есть территориальные споры. И там уже идет демонстрация мускул. Эти страны, понимая вес Китая, ищут защиту. Но и когда-то это был там для кого-то Америка, типа Филиппин, для кого-то Советский Союз, как Вьетнам, но Советский Союз ушел из этих игроков. И сейчас как бы Вьетнам, несмотря на всю предысторию войн почти 27 лет, да, устраивает отношения с Соединенными Штатами, которые обеспечивают военный зонтик на случай этих претензий. И в общем Китай начинает подумывать о том, что он является глобальным игроком и, в общем, начинает работу по тому, чтобы выстраивать сильный самостоятельный полюс. Да, в значительной степени это экономическое движение в первую очередь, но, с другой стороны, уже есть желание собирать страны, которые будут ориентироваться на Китай. И вот сейчас как бы Китай сидел молча-молча, а потом вдруг решил выступить со своей принципиальной позиции, видением по урегулированию, как он называет это, украинского кризиса. И это были 12 пунктов, и дальше мы видим визит, государственный визит, который происходит один раз за срок полномочий, а потом остальные визиты называются рабочими. К нам приехал председатель КНР Си Цзиньпин для того, чтобы обсудить развитие отношений. Понятно, что было много разговоров, что вот это будет мирный план, который сейчас и будет реализован. В нашем экспертном сообществе были раздуты, да и в общественном мнении, колоссальные ожидания, что вот приедет товарищ Си, вот товарищ Си все рассудит и все станет на свои места. Ну, Китай подходит более прагматично, они сразу сказали, не-не-не, это не мирный план. Да, это у нас наше видение, мы стараемся быть максимально объективными, мы предлагаем все в мир, дружбу, прекращение военных действий, нам это не интересно и так далее и тому подобное. И если вы посмотрите как бы итог, то Китай воспользовался в каком-то смысле этой конфликтной ситуации, чтобы заявить о себе как некой великой державе, которая должна участвовать в том или ином смысле в обсуждении принципиальных вопросов и попытаться встать в позицию, равную Соединенным Штатам. Да, вот Соединенные Штаты, которые собрали вокруг себя колоссальную коалицию в поддержку Украины, и вот Китай, который, в общем, как бы пытается даже встать над схваткой. То есть он, да, он, наверное, больше тяготеет с точки зрения общения с Россией, пока мы не видим, что председатель едет на Украину, но тем не менее, он старается встать на схватке. Если мы посмотрим все выступления по итогам этого визита, то, безусловно, были сказаны очень многие слова о том, о сотрудничестве, о дружбе. Слово «союз» не употребляется, слово «братство», так сказать, тоже не употребляется. Все очень сдержано. И при этом вот как бы мы в своих там построениях, выступлениях постоянно говорим о том, что ну, вот этот будет такой антиамериканский союз, мы не желаем гегемонии. Но тем не менее Китай, председатель ни одной даже, так сказать, ранее звучавшей там инвективы в адрес Запада не высказал. Ни критики, ни обвинений, ничего. Поскольку они хотят действительно строить такую многовекторную политику, занимать такое место очень важного игрока. И при всем при том еще надо сказать и поддерживать отношения с Западом. Потому что если дальше мы идем к прагматике, то мы видим, что да, сказано, что достигнут рекордный уровень товарооборота нашего 185 миллиардов долларов за год, и ставится задача достигнуть 200 миллиардов, и это будет достигнуто, потому что товарооборот резко увеличивается, сейчас скажем, по понятным причинам. Но при этом надо понимать, что товарооборот Китая, Соединенные Штаты где-то 750 миллиардов долларов в год. И точно такой же товарооборот со странами Европейского Союза. То есть вот здесь 185 пока миллиардов, а там, грубо говоря, триллион, где-то 500 миллиардов, да, то есть вот практически почти один к десяти. И поэтому Китай, который сейчас испытывает очень серьезные сложности в развитии экономики, естественно, после колоссального индустриального рывка, так это было в Советском Союзе, так это было в Японии, когда проходит индустриализация, переход в постиндустриальную эпоху приводит к тому, что темпы постепенно падают. Поддерживать все время рост с одним и тем же темпом просто невозможно, это нереально, такого практически не добиться на одном только индустриальном багаже. Ну и вот темпы падают, поэтому вопрос о том, как поддерживать экономический рост, как обеспечивать действительно уровень высокой жизни для всех китайцев, а не только для тех 600 миллионов, которые были выдернуты из нищеты. Это в основном та часть, которая живет вдоль побережья. 600 миллионов — это страшно подумать. Просто какое число, да? Нас где-то 140, а это 600, которые получили новую жизнь в итоге этого развития. Поэтому Китай совершенно не готов ставить на кон свои связи, свою торговлю с Соединенными Штатами, с Европой. Я еще раз говорю, они самым лучшим образом воспользовались либерализацией, продвижением своих товаров на свободные рынки и не готовы это ломать ради тех целей, которые нужны нам. Если посмотреть на характер обсуждения отношений, то, конечно, вопрос выстраивания отношений с Китаем для нас не легок. Я могу сказать, что когда мне два раза приходилось летать в Китай и общаться с руководителями всевозможных таких вот институтов типа нашей Академии государственной службы и в Шанхае, и в Пекине, и в Ханчжоу, то разговор всегда после там как бы такого же перехода в неформальный режим и рюмочки Маотая начинал выглядеть так: слушайте, ну конечно, нам надо быть вместе. Много говорили китайские друзья. У нас вот так много, у нас тут вот такая промышленность, а у вас всегда было две вещи: такая территория и такие полезные ископаемые. Вот о чем всегда шла речь. Что вот мы объединимся, ну и ваши территории, ваши полезные ископаемые дадут нам вообще колоссальные возможности. И надо, если мы сейчас посмотрим все договоренности, то мы видим, что мы снова обсуждаем поставку сырья, мы обсуждаем строительство очередного газопровода, мы обсуждаем возможность транспортных ресурсов, таких вариантов. Это транзит грузов по Северному морскому пути. Но понятно, что ни транзит, ни добыча сырья не ведут к индустриальному развитию. И более того, Китай не заинтересован объективно в нашем индустриальном развитии, а нам нужна реиндустриализация, как мы понимаем, поскольку мы в такой ситуации просто становимся конкурентом. И вот этот вот мой вопрос, так сказать, о том, что мы объективно все в большей и большей степени экономически оказываемся прикованы к Китаю, он, конечно, дает сегодня определенные плюсы выживания, но стратегически создает колоссальные риски. Вот. Мы видим, что мы перестали общаться с западным миром, и западный мир, переходящий в постиндустриальную фазу, был готов перемещать сюда индустриальные предприятия, и мы видели, как здесь открывались и заводы, и фирмы, и так далее, и тому подобное. Вынос предприятий индустриальных и происходил и в Америке, в сторону того же Китая, и Тайваня, и Европы. И этот процесс, в общем, происходил и у нас. Да, сочетание наших предпринимателей, западных технологий и среднеазиатской рабочей силы. Это был тот вариант, который позволял вести реиндустриализацию. Сейчас эта тема закрыта. Вот, и по финансам, и по высоким технологиям, и по продаже сырья мы, конечно, в значительной степени оказались прикованы Китаю в первую очередь, но в меньшей степени к Индии. И это, конечно, приводит к тому, что Китай ощущает себя здесь хозяином положения и начинает вести разговор с позиции, что называется, силы. У него есть много покупателей газа, продавцов газа, точнее сказать, они построили уже за это время и ветки из Туркмении, и Туркмения гонит больше, чем силы Сибири-1. У них они построили за это время ветки из Мьянмы, Бирмы, они развивают СПГ-прием и так далее и тому подобное. Поэтому в этом смысле у них есть возможность выбора. У нас с возможностями выбора с трубами стало гораздо сложнее. И мы видим, что наши предложения по строительству газопровода «Силы Сибири-2» звучат, А, грубо говоря, ответ пока отсутствует окончательный. Я так, нам можно понять, что Китай старается выторговать максимально хорошие условия, и, по мнению многих аналитиков, тот газ, который идет по селе Сибири, в разы стоит дешевле, чем тот газ, который уходил в Европу. Вот такая, собственно говоря, сегодня картина. То есть Си Цзиньпинь приехал, обозначил себя как серьезного игрока, он предложил миру свой план, а дальше уже, так понимаю, вы смотрите и договариваетесь. Мы говорим, что в основном многие детали нас устраивают и, может быть, взят за основы, но есть детали, которые нас не устраивают. И, с другой стороны, в этом плане есть детали, которые устраивают Украину, и абсолютно есть детали, которые Украину не устраивают. И поскольку пока платформы, где в нашей интересы сходились бы к какому-то компромиссу позиции, пока вообще не просматривается, то понятно, что, скорее всего, ожидать, что китайский руководитель предложит документ и дальше силой продавит этот документ, чтобы обе стороны согласились, такого варианта нет. Да и сил соответствующих нет для того, чтобы с этим согласились. А вот, например, как была ситуация, надо вспомнить, Россия проиграла русско-японскую войну, и в Портсмуте в Соединенных Штатах Америки состоялись переговоры по послевоенному устройству. Император, конечно, требовал японский, чтобы все вернули и чтобы заплатили контрибуции. Ровно все то же самое. Когда премьер-министр Сергей Витте уезжал на переговорах, его напутствовал царь и сказал, что отдавайте все вновь приобретенные территории, в конце концов, понятно, но единственное, добейтесь чего? Это добейтесь того, чтобы не было репараций. Японский император стоял твердо на позиции, но его уломал, уговорил американский президент Теодор Рузвельт, который был, в общем, человеком, смотрящим далеко, и не хотел, чтобы рядом усиливалась одна держава, а хотел, чтобы оставались две, и они еще были бы друг в друге с определенным конфликтом друг с другом и составляли бы баланс России и Япония. И поэтому он фактически уговорил императора отказаться от репараций, ну и Сергей Юрьевич Витте вернулся, так сказать, героем портского мира, хотя многие его упрекали за то, что он расстался с территориями. Ну, такая установка была от царя, ну и, в общем, территории реально было не удержать. Флот погиб, количество войска там тоже погибли, логистика совершенно невозможная, ну и со всеми вытекающими последствиями. Так что вот такая вот картина. Сейчас Китай, я думаю, не обладает теми возможностями, чтобы заставить две стороны перейти на какую-то компромиссную позицию, поэтому в этой части я не ожидаю каких-то принципиальных изменений, а в взаимоотношениях наших с Китаем мы понимаем, что, в общем, мы сильно довольно от них начинаем зависеть. Если посмотреть структуру экспорта нашего в Китай, то процентов 90 – это сырье или, так сказать, продукты первого передела. Если посмотреть экспорт обратно, то уже процентов 50 – это машины и оборудование, это электроника и это автомобили. Вот уже 50% экспорта. То есть картина такая, что мы сегодня торгуем с Китаем в качестве такой сырьевой базы. И, конечно, я понимаю, наверное, с точки зрения конфронтации хорошо звучит, а давайте переходить на расчетах в юанях и с Африкой, и с Латинской Америкой и так далее и тому подобное. Но если, так сказать, встать на позицию, хоть абстрактную, вот эту вот, которую раньше занимались такого финансового суверенитета, то не очень понятно, какая разница, в чем торговать. Для нас что в долларах, что в юанях, результат приблизительно одинаковый, хотя юань еще менее предсказуемый, чем доллар. Вот так вот Китай выходит из тени. Вот такую вот приблизительно систему сейчас строит господин Си. И я могу сказать, что простые этими переговоры с ними и взаимоотношения не будут. Китай постарается выжать из этой ситуации, что мы сильно зависим от них, максимальные удобные для себя условия. А что касается российско-украинского конфликта, я думаю, что нам придется в этом разбираться самим, не надеясь на то, что придет председатели там СИ, и все это разрулит, и все после этого так замечательно и просто закончится. Вот это вот та первая тема, которую хотелось обсудить. Сейчас перерыв, а потом пойдем дальше.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Итак, дорогие друзья, продолжаем наш разговор на самом деле. И сейчас коснемся темы, которая тоже наложилась на этот визит и в некотором смысле, конечно, повлияла на как бы удельный вес разговаривающих. Это история с Международным уголовным судом, который выдал ордер на задержание и на уголовное преследование, соответственно, по отношению к президенту Российской Федерации и к уполномоченному по правам ребенка. Это, конечно, вызвало эффект разорвавшейся бомбы в стране, потому что как-то всегда есть уверенность, что, ну, как бы есть... Вот Россия, например, такая большая, что какие к ней могут быть санкции, когда это произошло. И вот, так сказать, теперь мы имеем вот такие действия, которые раньше казались, ну, просто совершенно невозможными. Что такое Международный уголовный суд, чтобы понять, откуда это взялось и как это все работает, потому что сейчас эта тема на слуху. Международный уголовный суд – это структура, которая создана соглашением государств. Она создана в 1998 году, и Международный уголовный суд как раз и создан для того, чтобы осуществлять, что называется, преследование в соответствии с нормами международного права в значительной степени, связанной с соблюдением прав и свобод человека. И надо сказать, что вот как Китай перенял, что они не учитывают и не принимают во внимание иммунитет главы государства, там как раз подразумевает, что никаких иммунитетов нет, поскольку за такие вот вещи в международном праве как раз отвечают и руководители главы государства, руководители правительств чаще всего, поэтому они попадают уже под преследование. И по этой линии уже два руководители государства оказывались под преследованиями, поэтому в этом нет ничего особо нового. Но как дальше действует суд? Вот страны подписали этот Римский статут и потом ратифицировали. По состоянию на 2023 год ратифицировали 123 государства. Это означает, что они признают юрисдикцию суда, что суд, так сказать, автоматически работает на этой территории, и они выполняют предписания, для них это судебная власть. Вот как мы имеем, например, у нас судебная власть, которая предусмотрена Конституцией, если государство принимает эту юрисдикцию, как мы, например, принимали юрисдикцию, подписав соответствующие конвенции Европейского суда по правам человека, и где основной объем исков приходил именно из России, вот так и здесь. Этот суд, значит, его юрисдикция, его решение – его предписания признаются на территории этих стран. Россия в свое время подписала этот документ. Это было сделано в 2000 году, да, но не ратифицировала его. А потом объявила в 2016 году, после того, как этот Международный уголовный суд признал присоединение Крыма, определил как оккупацию, то мы сказали, что мы с этим судом вообще не будем иметь дело. Украина тоже подписала Римский статут в 2000 году и тоже его не ратифицировала. То есть формально вот как бы автоматически юрисдикция суда на территорию не распространяется. Но в уставе есть такая позиция, что если государство, подписавшее статут, но не ратифицировавшее его, обращается с просьбой о, как бы, чтобы какие-то конкретные вопросы были предметом рассмотрения этого суда на территории этого государства, то суд работает. Так вот, Украина обратилась в 2015 году Международному уголовному суду с тем, чтобы они приступили к рассмотрению тех событий, которые там происходят. Ну, начиная уже вот с того, что происходит в 2014 году. И поэтому в этом смысле суд находится в праве рассматривать то, что происходит на Украине. Дальше встает вопрос, почему, что, в чем возникла проблема? И что стало предметом этого рассмотрения? Надо сказать, что это вопрос связан с перемещением детей. И вот во многих документах, связанных с военными действиями, связанных с защитой прав и свобод человека, проблема детей, их, вообще-то говоря, вот гражданство, там, усыновление, перемещение, описаны очень и очень жестко. И понимая, что это очень уязвимая категория, там расставлены очень многие позиции в международном праве, чтобы защитить их интересы. И мы прекрасно помним все эти истории, например, с усыновлением наших детей за границей, как там, какие там объемы согласия государства требуются, что мы настаивали на том, чтобы потом проверялась дальнейшая судьба этих детей, чтобы там они бы предъявлялись перед представителем государства и так далее и тому подобное. И это вещи, которые сегодня присутствуют. Есть Женевская конвенция 49-го года о защите населения во время войны. Нет права менять гражданский статус детей. Есть статья 7 конвенция ООН о правах ребенка, гарантирует право детей на имя и на приобретение гражданства. И статья Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, которая говорит, что насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую является актом геноцида. То есть вот эти вопросы оказываются достаточно сложными, и дальше встает дискуссия понятная. Эта территория Украина считает своей, и что здесь распространяется юрисдикция Украины. И большинство стран, которые в том числе подписали этот статут, они считают так же. Мы считаем эту территорию своей. И надо сказать, что дальше, вот когда развивался этот процесс перемещения, усыновления, там, отправления на отдых, я думаю, что с юристами не очень хорошо прорабатывали эти темы. Это всегда есть такая, так сказать, слабая позиция, слабая часть. Мы очень многие вещи не прослеживаем детально, с какими документами нам в дальнейшем придется сталкиваться. И то, что, похоже, так сказать, это произошло именно так, и публично было заявлено, и указано, и куча раз предъявлялось все, так сказать, эти процессы, как мы работаем с детьми из тех территорий, которые сегодня находятся под контролем Российской Федерации, я понимаю, что это воспринималось всеми, как вообще-то говоря, совершенно в порядке вещей. То, что осознается, что есть сложности, это можно понять по заявлению нашего представителя в ООН, который сказал, что как только мы спасаем детей из условий военных действий, как только там будет безопасность, мы их вернем обратно. Но есть некоторые нюансы, поскольку там было заявлено, что происходит усыновление. А это совершенно особая процедура, потому что даже если вы контролируете территорию, вопрос смены гражданства – это отдельная как мы понимаем, и принципиальная оппозиция. Вот это все привело к тому, что возникли такие ордера. Ясное дело, что как бы было сказано, было это соответствует, что мы не признаем юрисдикцию суда, но это, что называется, все, что происходит на нашей территории, не подлежит рассмотрению Международным уголовным судом. И понятно, что ни одна из наших структур не примет следующее решение как руководство к действию. Но, тем не менее, сказать, что вообще ничего не происходит, и это не меняет ситуацию, тоже неправильно, поскольку резко осложняются отношения с теми странами, которые подписали Римский статут. Формально, и уже, так сказать, со разных сторон начали звучать соответствующие заявления, если человек находится, вот на него выдан такой ордер, и он появляется на территории, то он должен быть арестован и предан суду. Вот. По крайней мере, германский министр юстиции заявил это впрямую. Южная Африка дала понять эту ситуацию, что, в общем, наверное, все-таки не стоит ездить на предстоящий форум БРИКС в Южной Африке. И, в общем, осложняется процесс переговоров, поскольку если раньше там были постоянные там попытки договориться, звонки, переговоры там с Макроном, с Шольцем, они старались найти какие-то там варианты, как они считали, для сохранения лица Российской Федерации и их предложения по мирному процессу, то сейчас подобные переговоры для них политически становятся в принципе невозможными. То есть это резко сокращает возможности контактов и ставит такое положение, из которого очень тяжело выбираться, потому что, опять же, ситуация по тем позициям, которые предъявлены, они не имеют срока давности. Это означает, что этот ордер вообще является безотзывным, вот, и он будет существовать до заочного рассмотрения, не предполагается, то есть либо, в конце концов, происходит соответствующий процесс, либо человек, так сказать, уходит из жизни, как это происходит. Вот, это вот такая ситуация. Хочу заметить, что, конечно, реально надо понимать, что, кроме всего прочего, в России существует 61-я статья Конституции Российской Федерации, которая говорит, что российский гражданин не может быть выдан в другое государство. И это тоже мы должны понимать, что российская Конституция защищает российских граждан от передачи там, кому бы то ни было. И если там возникают соответствующие, там когда-то бывают вопросы, то само государство разбирается со всеми этими проблемами. Поэтому еще раз могу сказать, что выдача по Конституции невозможна, но тем не менее объем коммуникаций, поездок и так далее, все это становится крайне ограниченным. И в целом, конечно, опять возвращаясь к основной идее, что мы понимаем, что любой конфликт когда-то заканчивается мирным договором, все это осложняет ситуацию, позиции сторон становятся все более и более непримиримыми. В целом позиция западная формулируется довольно четко и понятно, и она не совпадает с тем, что сегодня в качестве переговорного стартовой точки предлагает Российская Федерация, имеется в виду, где должны проходить границы. И здесь компромисс практически невозможен, потому что одни и те же территории, две страны считают своими. И с учетом вот этих еще дополнительных действий мы понимаем, что военный конфликт приобретает весьма и весьма затяжной характер. И, наверное, нельзя исключать, что новые реалии будут устанавливаться исключительно на поле боя, о чем и говорил в свое время пресс-секретарь президента Российской Федерации. Вот такая вот картина с судом. Вот так вот, собственно, развивается событие. В целом, надо сказать, что, конечно, никакого восторга подобные вещи не вызывают. И, конечно, когда мы слышим со стороны Германии, той страны, с которой уже было, как оказалось бы, во времена Ангелы Меркель были выстроены совершенно особые отношения, и весьма близкие, что министр юстиции заявляет, что человек будет по случаю появления с таким ордером будет арестован, независимо от того, какую позицию он занимает, это, конечно, довольно неприятная ситуация. Не все страны мира, кстати, тоже ратифицировали этот статут, и весьма крупные не ратифицировали, это Китай, это Индия, это Соединенные Штаты. И Соединенные Штаты не ратифицировали в связи с своими особыми взглядами на порядок, который они считают необходимым преследованием военнослужащих. Это тоже понятно, откуда растут эти проблемы, потому что играя, Соединенные Штаты весьма часто играют роль мирового полицейского, то ли по собственной инициативе, то ли их зовут. А без полицейских, как мы понимаем, они нам не нравятся, но без них нам не решить проблемы. Когда возникают сложности, все кричат: полиция или милиция, мы привыкли. Вот, поэтому довольно много таких ситуаций, они не готовы входить в этот режим в полном объеме. То же самое касается Израиля. Израиль тоже не ратифицировал этот статут, и мы понимаем, что определенный объем действий Израиля сегодня навряд ли тоже вписывается во все эти европейские рамки с учетом той нетривиальной ситуации, в какой они находятся. Большинство стран Европы его признают, практически все страны Латинской Америки. Так что, в общем, еще раз подчеркну, 120 с лишним государств сегодня находятся в состоянии глубокой задумчивости, как им поступать в тех или иных случаях. Но, скорее всего, лучше не испытывать судьбу на прочность, и просто придется исключать, по крайней мере, визиты во все эти страны, которые зафиксированы. Но, к сожалению, они будут не готовы с нами разговаривать. А, в общем, изоляция исходно не ставилась как та задача, которая должна возникнуть по итогам проведения так называемой специальной военной операции. И теперь мы перейдем к последней позиции, третьей, чтобы успеть, по крайней мере, поговорить. Чтобы один из слушателей в чате написал, что за 30 лет сталинского правления из его шинели вышло более десятка нобелевских лауреатов, а за 30 лет ельцинско-путинских ни одного. Почему? Ну, там, правда, граждане задали правильный вопрос, слушатели, куда вышли, и вопросы там были поставлены правильные и так далее. Но я, честно говоря, задумался сразу, меня изумило, я что-то не помню лауреатов, которые получали Нобелевские премии во времена Сталина. И дальше, конечно, посмотрел, и действительно это так. Да, сталинские действительно почти 30 лет, с 22-го года фактически по 53-й год. Так вот, были Нобелевские премии до революции. Это 1904 год, Иван Петрович Павлов, это первая наша Нобелевская премия, это физиология, собака Павлова, мы помним физиологию пищеварения, которой он занимался. Вторая Нобелевская премия очень часто у нас вообще не обсуждается, поскольку это Генрих Сенкевич, он получил премию литературы 1905 год за исследование эпоса, но это Польша. Это в тот момент, да, это Российская империя, что называется, родился, но тем не менее рассматривается уже дальше как лауреат польский. И 1908 год, это Илья Ильич Мечников, тоже в физиологии медицины за исследование иммунитета, хотя в этот момент, так сказать, он занимался работой, работал во Франции. Но тем не менее, он очень много сделал, работал в России, и не было такого разрыва. А дальше все. Следующая Нобелевская премия, извините, 1956 год. Это Николай Николаевич Семенов, это цепные реакции. Он получил премии в области химии. Основной объем премий Нобелевских, конечно же, был получен физиками. И это у нас, могу назвать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь премий Нобелевских. Всего у нас считается 17 премий. 21 человек и 7 премий, конечно, по физике. Я очень коротко, конечно, перечислю. Опять же, это 56-й год, Черенков, там Франк. Да, кстати, нет, я думаю, что Николай Николаевич Семенов раньше получил. Это был 53-й год. Нет, 54-й. 56-й, это точно, боюсь эту дату ошибиться, но вот по Черенкову 56-й год, там Франк, это эффект Вавилова-Черенкова. 62-й Лев Давидович Ландау, ну это, наверное, один из гениальных физиков-теоретиков, теория конденсированных сред, особенно жидкий гелий. 64-й это лазеры, Басов, Прохоров. Да, 78-й год это Капица за его исследование физики низких температур, ну по совокупности. 2000-й год это Жорж Иванович Алферов. полупроводники, гетероструктуры, которые позволили создать микролазеры, работающие во всей нашей сегодняшней оптоэлектронике. 2003 год – это Абрикосов и Гинзбург за исследование сверхтекучести, сверхпроводимости и сверхтекучести гелия-3. И 2010 год – Новоселов Гейм за исследование графита. Так что я могу сказать, что с 2000-х годов у нас уже только три премии по физике в этом смысле, да, по поводу следующих 30 лет. А вот в то время, так сказать, премии не очень выгорало. Дальше я могу сказать, что да, были премии по экономике. Один человек получил, это Леонид Конторович, это, в общем, работы в сфере, конечно, математических методов экономики, вот так называемое оптимальное планирование. Три премии по литературе, и каждая из фамилий вызывала, конечно, жуткий как бы, зубодробительный эффект. Ну, почти две из трех, по крайней мере. Я уже не говорю тех, кто на момент получения являлся нашими гражданами. Я имею в виду Бориса Пастернака, 58-й год, и он туда не смог поехать, понятно, по каким причинам. Мы помним, как его прорабатывали всячески. 65-й год Михаил Шолохов, ну вот это как бы писатель, который в тот момент был признан и, в общем, воспринимался одинаково хорошо и там, и там. 70-й год Александр Солженицын получал премию как лицо без гражданства. Ну и Нобелевские премии мира, 75-й Андрей Дмитриевич Сахаров, мы понимаем отношения и состояние. 90-й год Михаил Сергеевич Горбачев, и в 21-м году Дмитрий Андреевич Муратов получил премию. Так что вот такая вот картина мы имеем. И кроме всего прочего, надо сказать, что когда мы говорим про премии, там и скажем, в тот же момент они работали, да, они работали, но давайте вспомним историю Ландау молодого, который еще только начинал свои работы, так его, вообще-то говоря, арестовали, он год провел в тюрьме. Вот, и вообще ни работ бы не было, по большому счету, ни Нобелевской премии. И обменялся по совершенно выдуманным там таким обвинениям за шпионаж в Германии и так далее. Стоило работать за границей, а он работал за границей. Он был туда послан наркомпросом как выдающийся молодой ученый. Да, это потом припомнили. Так вот только Петр Леонидович Капица вмешался и сказал, что если Ландау не будет, то не будет ему не справиться теоретически с теми вещами, которые он в этот момент изучал, вот, ситуацию сверхтекучести, и этому как бы очень сильно может быть полезно для обороны. Вот эта мысль о полезности для обороны в значительной степени и спасала физиков, хотя в некоторой части. Тот же Петр Леонидович Капица был в какой-то момент отстранен от руководства институтом, сидел на даче и занимался экспериментированием в собственном дачном помещении. Ну вот мы помним сессию «Воскнил» по разгрому генетики, и поэтому в этой части у нас с премиями было совсем не густо, и академик Лысенко обещал, что он вообще просто-напросто методом воспитания создаст совершенно урожайные сорта пшеницы. А Николай Иванович Вавилов, человек, который сделал колоссальный брат президента Академии физики Сергея Ивановича Вавилова, он закончил в тюрьме, скончался. Хотя он очень много сделал для нашей науки. И если мы пойдем как бы по физикам, то, вообще-то говоря, товарищами-гуманитарами и малообразованными руководителями готовился разгром и физиков. Это моя известная история, когда готовилась, вообще-то говоря, соответствующая сессия Академии уже наук большой для того, чтобы разнести этих формалистов, которые отклоняются от марксистско-ленинского понимания материи, какой-то квантовой механики, какие-то вероятности, какие-то волновые природы. Ну и, в общем, в конце концов, все-таки руководители смогли убедить, что если мы сейчас еще и физиков всех поубиваем, да, так тогда непонятно, кто нам будет делать оружие. И я бы сказал, что если мы дальше посмотрим на картину, сколько людей родилось в Российской империи, сколько, вообще-то говоря, выехало за границу, то мы увидим, что там-то премий тоже хватает. Вот, 22 премии получены людьми, которые раздались на территории Российской империи либо на территории Советского Союза, 21 человек получил. Ну, Мария Складовская-Кюри, это еще понятное дело, значит, она получила это в Польше, получила два раза Нобелевскую премию, потом с этим больше уже не, мы такого уже больше не допускали. А список: Иван Бунин, Иосиф Бродский, которые уехали, Илья Пригожин, Василий Леонтьев, экономика в Америке, Леонид Гурович, экономика в Америке, Андрей Гейм, который в операции физики и не считается нашим нобелевским лауреатом, Саймон Кузнец, экономика, Менахем Бегин, Израиль, премьер-министр за установление мира между Египтом и Израилем, тоже выходец из Российской империи. Там есть финны, там есть швед, там есть поляки. Поэтому надо сказать, что да, талантами земля обильна, да, в общем, люди, фанатики, желающие строить и свои там научные проекты, искать истину, всегда были. Вот только вопрос, как к ним относились, и сколько этих возможных нобелевских лауреатов на самом деле было потеряно. Мы помним прекрасно, что Сикорский уехал и создал вертолетную промышленность в Соединенных Штатах, Зворыкин — телевидение, а два академика у нас, Ипатьев и Чичибабин по химии, они были просто-напросто как бы лишены гражданства. И академик Ипатьев считается основателем нефтехимии в Соединенных Штатах Америки в итоге. У него 200 патентов, да, и он изобрел две вещи. Каталитический крекинг, который резко повысил выход продуктов в процессе из крекинга нефти. А второе великое его изобретение, которое в Америке ему благодарны по гроб, это, собственно говоря, высокооктановый бензин, благодаря чему американские и английские самолеты сильно превосходили самолеты Люфтваффе в своих возможностях. Вот на могиле академика Америки и России Ипатьева, да, написан надпись, что это гению, русскому гению, который изобрел высокооктановый бензин. Вот. И он хотел вернуться в Россию, но не мог этого сделать, потому что его ученики, и его Советский Союз, и его коллеги подвергались преследованиям. Собственно говоря, достаточно вспомнить дело Промпартии 29-30 год, по которому было арестовано более 2000 инженеров. В 91 году дело было закрыто, и всех реабилитировали, а дело признали фальсифицированным. Поэтому я бы сказал так, что, если подытоживать, наука в жестком обществе, не допускающем свободы мысли, развиваться не может. Какое-то время это продолжается. Да, конечно, государственное финансирование физики дало очень многие результаты, и мы видим по премиям. Но все остальное развивается крайне плохо, а потом и физика на самом деле загибается. Мы видим судьбу немецкой физики, которая была просто мировым центром развития в начале 20 века, несмотря там на то, что это не была демократия и так далее. Можно, конечно, говорить, что она не смогла восстановиться после Второй мировой войны, но мы помним, что сделали с физиками, особенно когда занимаются вычищением физиков неарийского происхождения, что происходило в Германии, эта вся школа откочевала в Америку. Вот. И вот это тоже вопрос, это вопрос свободы, потому что если вы представляете, что вы что-то хотите создать новое, вы должны всегда задаваться вопросом, собственно, почему происходит так? А может быть, надо посмотреть на это по-другому? А может быть, надо не согласиться с тем, как это все понимают сегодня, что делал Эйнштейн, да, и это приводит к великим открытиям. А если вы воспитываете, что вообще нельзя рассуждать, надо всегда повторять канонические тексты, и нельзя вообще воспитывать критическое мышление, тогда новых открытий, новых прорывов вам ожидать не приходится. Поэтому вот эта вот легенда, там еще позиция, что благодаря там Сталину там социальные льготы в Европе там развивались. Слушайте, это, конечно, вот это вот те чистое мифотворчество. Вот конкретный пример. Было заявлено там, что в сталинские времена там десятки нобелевских лауреатов, но ничего подобного. А чтобы посмотреть напоследок, как это выглядит в мировом масштабе, могу сказать, что по 17 году 908 лауреатов по миру. СССР и Россия — это 21 человек. Соединенные Штаты на 10-й год — 326. 115, я на 10-й год имею информацию. Великобритания Германия 102 и Франция 57. Ну вот приблизительно соотношение того, где и как получаются Нобелевские премии. Поэтому еще раз хочу сказать, что без свободного критического мышления не видать научных прорывов и гениальных изобретений, и это первое. Во-вторых, надо вообще уважительно относиться к людям общества, которые обладают уникальными способностями и которые иногда маршируют не так, как все, которые иногда думают не так, как все. Но, к сожалению, время вышло. Будем дальше обсуждать самый главный вопрос. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И до встречи на том же месте, в то же время, только в следующую среду. Всего хорошего.